Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. Наш гость Дьяченко Виктор с Северного Урала. Где-то в этом месте примерно обычно я обозначаю, из какой церкви, да? Но
да.
В твоем случае все по-другому.
Совершенно верно. В моем случае все по-другому. Я из мест лишения свободы. Освободился 30 марта, вот небольшое время только нахожусь на свободе.
Из церкви
вот, из
в тюрьме.
Церкви в тюрьме, да. Совершенно верно. В нашей колонии существует небольшая община, образовалась она недавно. Ну, я думаю, все-таки лучше начать с самого начала, чтобы дойти уже и потом, чтобы все слушателям было понятно. Дорогие друзья, дорогие слушатели, я родился и вырос в прекрасной стране Украина, вырос в семье колхозников.
И, как была... я знаю, в хорошей семье.
Да, у нас очень хорошая была замечательная семья. У нас была замечательная мама, у меня замечательные сестры, брат. Вот, жили мы очень дружно. Хоть и жили трудно, все-таки в бедности. Мама колхозница, больших достатков не имели. Но жили дружно и весело, любили друг друга. И все как обычно у всех советских детей. В советское время родился я в середине 60-х. Учился в школе, хорошо учился. Был даже круглым отличником где-то класса до 7-го. Вот в 7-м классе меня вот уже потянула улица. Там, наверное, все-таки начали все мои проблемы в жизни оттуда.
Потянула улица. А что там было на этой улице?
А там было интересно очень. Там была свобода, так называемая. Там был алкоголь. Там были сигареты. Там были танцы. Там была музыка. Там была свобода. Что хочу делать, ездить куда хочу. То есть я начал отрываться и от дома, и от школы, и, ну, как все-таки нас воспитывали в советское время, правильно все-таки нужно учиться,
ну,
нужно
то есть дома
слушать.
Рутина. Да, слушайся, да, учись.
Да, правила какие-то. Вот, а тянуло совсем по другой линии. Вот, очень интересно было. Поэтому вот так и начал немножко отдаляться. Начал хуже учиться, начал выпивать, начал курить тогда впервые, пробовать. Вот, вот так и все это продолжалось. Как все в таком ключе и шло. Я начал гулять, курить, пить. Но тем не менее я старался все-таки школу закончить. Поступил учиться в Киеве, закончил это училище. И таким образом до самой армии. Призвали меня в армию, отслужил. В армии вернулся обратно. Вернулся обратно, надо было как-то жизнь устраивать. Родственники такие далекие были на севере, проживали в Мурманске. И предложили съездить туда, там вроде и там можно было и работу найти, и устроиться как-то в жизни. Ну, я так подумал, я еще вроде как молодой, можно поехать, все-таки и романтика, белые медведи, длинные рубли.
Виктор, ну старт все-таки для такого острого сюжета, который в твоей жизни произошел, был довольно долгий. Ты был довольно приличный молодой человек, ты и поучился, ты и армию отслужил. И ничего особенного такого, да, не происходило?
Да, ничего особенного. В том-то дело, что ничего особенного не происходило, потому что воспитание у нас было строго атеистическое, вот, в каких-то своих рамках. Бога мы, ну, слышали только, но нам он был не нужен. Мы его не учили, мы к нему не стремились, мы его не знали. Да и...
Да как? И зачем, в
общем-то, да? Да и зачем, да, вроде... Когда жизнь и так вроде как-то стараемся наладить своими силами, у кого-то она в их понимании, в нашем понимании это все получалось. Кто-то как смог и материальные какие-то блага приобрести, и считал, что так оно и должно быть. то, что существует всегда душевная пустота, постоянно чего-то почему-то не хватало, об этом же никто не задумывался, почему не хватает и чего не хватает человеку. Все как-то все стремились все это в материальную сторону.
Ну и что с рублями, с медведями, с белыми?
Ну, приехал я и как-то так и рубли не очень, и медведь, оказывается, еще дальше, чем там город Мурманск находится. Вот, и тяжело как-то оно все на новом месте. Ну, тут и личная жизнь появилась. Встретил хорошую девушку, вроде и любовь пришла. Нашим пониманием мы так думали, что это мы действительно полюбили друг друга. И вот создали семью. Но поскольку семья была в нашем понимании молодом, любовь оказалась обыкновенной влюбленностью, наша жизнь уперлась, как говорят,
в трудности.
Да, в реальной нашей жизни. Поэтому семья распалась буквально через 3 года. А и с тех пор вот вся моя жизнь и пошла вот так под откос.
Ну, ты все
именно
так загадочно.
Вот
пошла, вот говори постепенно.
Вот пошла, если говорить более конкретно, это я начал пить. И довольно-таки здорово пить сильно. Пошел в разгульный образ жизни, то есть блуд. Вот, бросил работу. Начались проблемы, естественно, по работе, раз уж пью, опаздывание. Начал менять места работы. И вот именно в этот момент тогда ни о чем не думал. Только этим и жил. И вот тогда вот впервые встретил человека, который вот, собственно, и начал, первый раз мне рассказал о Боге, что существует Бог, что существует Иисус Христос. Пригласил меня в церковь. Это было в Мурманской церкви Ивановских христиан-баптистов. Ну, и сумел меня тем более таким образом заинтересовать, что я все-таки согласился туда пойти, хотя впечатления у меня были о христианах-баптистах очень такие, как в советское время воспитывали, крайне отрицательные. Вот эта секта, что там происходят разные страшные вещи, и туда лучше не ходить. Тем не менее, как-то набрался решимости, я пошел туда с ним.
Что услышал?
Я услышал что-то такое для меня абсолютно непонятное. Меня больше интересовало не то, что они говорят, а кто они сами есть. Вот, я увидел, что это мое впечатление тогда было, что это какие-то люди абсолютно настолько наивные и
странные.
Странные люди, очень наивные. Если выражаться современным сленгом, откровенные лохи. Я прошу прощения за это слово. Поэтому я посмотрел, люди очень понравились своей открытостью, тем более своей искренностью, своей простотой в то же время. Но поскольку у меня в то время были абсолютно другие интересы, я больше туда не прошел. И в связи с тем, что я вел определенный образ жизни, я еще не сказал о том, что я, кроме того, что я вел неправильный образ жизни, таким образом, я еще, поскольку такой разгульный образ жизни вести, надо же иметь средства на это, и жить надо, и где-то что-то питаться. Я начал и подворовывать по мелочи, всякое было. И поэтому, в конечном итоге, все это образ жизни привел меня к тому, что я совершил преступление именно в пьяном виде, убийство, разбой с изнасилованием. И, в конечном итоге, меня арестовали и судили, начали судить. А поскольку все это было довольно-таки тяжелый случай преступления, приговорили к исключительной мере наказания, к расстрелу.
Угу.
Вот. Это было в 90-м году, в начале 90-го года в городе Мурманске.
И тебе было сколько лет?
И мне было 25 лет в то время. И
видимым образом жизнь подходила к концу.
Да, и вот, когда мне приговорили к исключительной мере наказания, когда посадили в одиночку, нас содержали в одиночных камерах, без выхода, без никуда, ни прогулок, ничего. Написал, после объявления приговора, написал кассационную жалобу, разумеется, Верховный суд отказал, и пошел процесс помилования, то есть написал прошение помилования.
Послушай, в твоем случае все очень остро. Люди часто идут к этому очень упрямо, к таким вот преступлениям. А у тебя вроде как случайность. Как ты это сейчас расцениваешь?
Ну, случайность это трудно назвать. Когда человек ведет такой безбожный образ жизни, такой разгульный, ни о чем не задумывает, рано или поздно всегда приходит к какому-нибудь финалу.
Каждый день рискует.
Каждый день, да. Вот этот грех алкоголя доводит иногда до полного сумасшествия. Вот, в данном случае, я думаю, что это, скорее всего, так и в моем случае. Ну, сумасшествие назвать
То есть по натуре ты не был агрессивным как-то особо, нет?
Да, не был. Я был довольно-таки одно время и, как вы сказали, приличным человеком, приличный образ жизни был, даже был таким активным там комсомольцем, участвовал во всех этих мероприятиях советских, довольно-таки считался на неплохом счету где-то, и по работе вроде все хорошо было. Но вот наступает тогда такая вот точка, когда поворачиваешь совсем в другую сторону. Вот в моем случае это произошло, какой-то незаметный такой момент. И поскольку, уже находясь в камере смертника, пришло, когда утвердили мой приговор, пришло именно тот момент уже отчаяния, когда вот человек стоит на этой точке, когда сзади чернота и мрак, а впереди неизвестность и страшно.
Родственники вот. Участвовали в твоей судьбе в это время?
Мои родственники, они находились в то время очень далеко. Участвовать они за меня очень сильно переживали, они за меня очень сильно переживали.
Но... Это все? А вот какие-то там просьбы о тебе, какие-нибудь письма, ничего не происходило?
Поскольку они жили на Украине, я был в то время в Мурманске, я им просто запретил ко мне приезжать на суд, после суда на свиданке. То есть после суда, возможно, было краткосрочное свидание. Я им запретил, поскольку я не смог бы с ними в тот момент просто смотреть им в глаза. Поэтому я им запретил, они не приехали. И слава богу, я не знаю, что было бы тогда, если бы приехали они. Но получилось так, как получилось. И пришло, и, как я говорю, этот, там же в камере смертника, после того, как утвердили приговор, уже вступил в законную силу он, вот пришло именно тот момент, когда отчаяние. Мне было очень тяжело, мне было непонятно, что делать. Хотелось сделать все, когда все-таки, как бы человек себя не оправдывал, но есть такой момент, когда человек сам от себя уйти не может и саму себе соврать не может. Когда понимаешь, что все, что ты наделал, во всем виноват ты сам. Никакие оправдания тут не помогут. Вот. И как раз в этот момент вот приходит именно то самое отчаяние, когда не знаешь, что делать. Когда понимаешь, что все, завтра тебя уже не будет. И куда ты уйдешь?
Спасибо. Совсем ненадолго мы сейчас прервемся. И я уверена, что отчаяние – это не всегда плохо и не всегда конец. Это часто бывает началом для многих людей. Сейчас для наших слушателей прозвучит песня, после которой мы снова вернемся к нашему разговору.
Не за карман и кражу булочек в конторе. Мне срок пожизненный записан в приговоре. И никогда не видеть мне домов и улиц. За мной навек двери с решетками замкнулись. Мне поначалу так легко было сорваться, закончить жизнь или с ментами посчитаться. Но кто-то Библии принес мне синий томик, и прочитал я там, как в рай попал разбойник. Вокруг железо, бетон колючий, и сквозь заборы не видно леса. А в небе синем над головою такая воля, такая воля. Был на кресте распятым Божий Сын повешен, и рядом с Ним висел такой, как я был грешен. Христовой кровью там грехи Его омылись, и двери вечности разбойнику открылись. Иисус воскрес, и Божий Дух с небес спустился. Бог никогда больных и грешных не стыдился, и он пришел простить меня сквозь стены в зоне. И с ним я в камере теперь, как в отчим доме. Вокруг железо, бетон колючий, и сквозь заборы не видно леса. А в небе синем над головою такая воля, такая воля. И может жизнь моя закончится на нарах с последнею молитвою из губ усталых. Взлетит, как ласточка, душа на небо к Богу, и там увидит настоящую свободу. Сейчас на воле люди, словно в клетке звери, душа, как в камере, томится в грешном теле. У сатаны они, как на тюремной пайке. Освободитесь, люди, от грехов, покайтесь. Вокруг железо, бетон колючий, и сквозь заборы не видно леса. А в небе синем над головою такая воля, такая воля. Вокруг железо, бетон колючий, и сквозь заборы не видно леса. А в небе синем над головою такая воля, такая воля.
Я напоминаю, в эфире наша программа «Выбор» и наш гость с Северного Урала Дьяченко Виктор. Отчаяние, одиночка, ты сидишь в тюрьме.
Да. Никому не нужный, ну, кроме родных, которым ты запретил приезжать и которые очень далеко. Всеми презираемый ввиду своего совершенного преступления. Что делать, неизвестно. Что впереди, тоже неизвестно. И никуда от этого не деться. Такое вот положение было на протяжении, думаю, где-то месяца 5-6. Вот. Было очень тяжело и непонятно. Я тогда вспоминал именно вот о том, что когда-то я в церкви был, а что-то там говорили же. И очень сожалел, что все-таки непонятно, что я все-таки не стал тогда слушать, о чем речь вообще-то шла и что это такое. Помню, что говорили о Господе, о Спасителе. Но это они говорили не для меня, потому что мне это не нужно было. Точнее, они говорили для меня, но я этого не слушал. Вот. Я смотрел на людей там, а не слушал, о чем они говорят. И случилось вот такое событие. Поскольку сидишь в таком положении, там запрещено было абсолютно все, переписка, посылки бандероли, ничего нельзя было, запрещено категорически, в то время было. А тут, значит, открывается, если понимают люди, о чем я говорю, кормушка в камере, приходит заместитель начальника и приносит и бандерольку, небольшую, маленькую бандерольку, и говорит, вот тебе пришла бандеролька. Я был очень удивлен, какая бандеролька, когда вроде как и не разрешено. А тут именно она приходит. Он говорит, ну ты возьми, там увидишь. Я получил, расписался, открываю. Там, значит, лежит Евангелие и две брошюры на духовную тему и письмо. Пришло это все с Российского библейского общества с Москвы.
Кто тебе знал?
Вот эти же вопросы я себе тоже начал задавать, что откуда люди в далекой Москве, кто-то в каком-то обществе знает о том, что я вот здесь сижу, нахожусь, и мои условия. В письме прямо написано, что нам известно о ваших прискорбных обстоятельствах, но мы верим в то, что пока человек жив, у него есть возможность покаяться, обратиться к Богу и спасти свою душу. Это я вам сейчас рассказываю, общий смысл этого письма. Вот. Притом, я должен заметить, что тогда, в то время, находилось в таком положении, как я, еще три человека. Но пришло это бандеролька именно мне одному почему-то. Только мне. И вот, моему удивлению, как я говорил, не было предела. Я не мог понять, откуда, как, что, кто узнал, и что, и почему, собственно-то, вдруг. Но, тем не менее, я открыл это Евангелие. Я начал его читать, потому что люди же старались. Приятно все-таки было, что все-таки тебе кто-то вспомнил, позаботился. Я начал тогда читать Евангелие. Разумеется, я ничего не мог не понимать, ничего. Эти брошюры немножко там приоткрывали глаза, что вот нужно человеку покаяться в своих грехах, чтобы обрести, спасти свою душу, что есть Спаситель. Такие общие темы для меня детально непонятные. И вот что, но что я заметил, когда я начал вот это все читать уже в процессе, буквально первого месяца, я заметил, что вот и на вот этот момент отчаяния он куда-то улетучился, просто улетучился, его просто не стало, я успокоился. Это я заметил просто, тогда мне сразу же запомнилось. Я тоже был именно этому, кстати, удивлен, и тем не менее оно не вернулось, вот это отчаяние, чувство отчаяния.
Зная, что тебе предстоит высшая мера наказания.
Да, именно так, да. Пришло какое-то успокоение, просто я успокоился. Мне понравилось это, я дальше начал читать. И прошло 2 года, несколько месяцев, когда пришел ответ на мое ходатайство о помиловании. Президент своим указом помиловал, заменил смертную казнь на 20 лет лишения свободы.
2 года ты не знал, что у тебя впереди?
3, почти 3, да. Вот в этом сидел, читал вот это Евангелие. И я забыл сказать еще сам очень важную вещь, что поскольку я понимал и читал, что нужно просто покаяться перед Господом в своих грехах, а поскольку, как я говорил, что каждый человек перед само себя обмануть не может, я понимал, что это действительно мои грехи, что я виноват в этом, что произошло. Только я сам где-то на подсознании, может, где-то как-то я пытался еще в чем-то себя как-то оправдать, но на подсознании человек каждый понимает, что виноват ты сам все равно во всех своих делах. И в один прекрасный день я стал на колени и сказал простые слова: «Господи, проси меня, я виновен». И, ну, правда, ничего я не почувствовал, кроме того, что коленкам холодно на цементном полу. И ничего не произошло. Я встал, и, ну, не произошло, значит, не произошло. Тем не менее, читал я дальше и брошюрки эти, и Евангелие. И через некоторое время пришел указ о помиловании. Вывели меня из камеры смертника, посадили в общую камеру. Когда я пришел в камеру, там были уже другие осужденные, которые откуда, что и как, и тоже им было очень интересно. И что у тебя, кстати, за литература в руках? Я так и зашел в камеру, одной рукой матрас, в другой эти брошюры, Евангелие в руках.
Весь этот народ готовился к расстрелу? Или
нет, нет, это были уже совсем другие осужденные, то есть которые обычные, которые были проверены определенные небольшие сроки лишения свободы, которые тоже ждали определения. У кого было 1, 2, 3. Вот. И это так произошло. После этого где-то неделя, наверное, пожалуй, недели через две, это был уже 92-й год, на Мурманске, на СИЗО, прибыл проповедник из Финляндии Вяйна Харюла. Он тогда начал работать по северу-западу России, посещать тюрьмы, колонии. И вот он прибыл в Мурманск на колонию, то есть это в СИЗО, и попросил начальника тюрьмы с кем-нибудь, встречи с кем-нибудь из осужденных. И начальник тюрьмы подумал и привел меня к нему на встречу. Меня вызвали, привели к начальнику кабинета, я увидел этого проповедника, человек пожилой. И вот он начал мне рассказывать уже о Боге, что он проповедник, что он проповедует Христа.
А скажи, а тебе как-то вот уже знали, что ты к Богу тянешься? Или это ты все в себе держал?
Это я все держал в себе, да. Это я все держал в себе. И мы с ним очень долго общались, в тот день несколько часов.
То есть опять как случайно именно тебя взяли и привели к нему на беседу?
Я не думаю, что это случайность. Это все-таки, наверное, было кем-то осознанно выбрано, потому что все-таки тюрьма большая, и всех то, что именно меня, наверное, все-таки действительно это не случайно произошло. Какие причины? Ну, это Господу так было угодно, как я сейчас понимаю. Мы с ним побеседовали, и он уехал, и через месяц, когда он уже приехал, эта беседа оставила во мне очень большой след в душе. И когда он через месяц опять приехал, уже целенаправленно ко мне навстречу, начальник шел навстречу тогда, я уже был готов к покаянию, я уже остро нуждался в нем. За этот месяц произошли у меня большие перемены. Он мне многое объяснил, на многое открыл глаза, кто такой Господь наш, для чего Он пришел в этот мир, что Он сделал для меня лично, и что мне нужно сделать для того, чтобы обрести спасение. И когда он приехал, я уже был готов к покаянию. Он приехал не один, он приехал с братьями и сестрами другими, христианами. Меня встретили, я был готов, я встал на колени, они возложили на меня руки, я произнес эту молитву покаяния Богу. И вот то состояние, которое я испытал в тот момент, эту волну, которая прошибает сверху донизу, с которой вылетает все, и слезы, и какое-то чувство такого очищения, вот, которое приходит в этот момент, светлое чувство, я запомнил до сегодня и буду помнить всегда. С этого дня начался мой путь христианина. Я принял Господа в свое сердце.
Обозначь нам немного годы. Что это за время и сколько лет ты в таком вот состоянии еще находился в местах лишения свободы?
Покаяние я принял в 92-м году, то есть ближе к концу третьего года своего заключения из 20 лет. Вот с того времени я так и нахожусь с Богом.
А освободился вот в 9-м
вот,
году?
Вот освободился я 30 марта сего года, буквально несколько месяцев назад.
16 лет?
19.
Нет, с Богом.
С Богом 16 лет. Вот. И с тех пор я потом с Муромской тюрьмы прошел разные учреждения, и Владимирский централ, и с Владимирского централа я уехал уже непосредственно на Северный Урал, Ивельский район, поселок Лозинский, где содержится колония, где содержатся именно такие вот осужденные, которым в свое время смертную казнь заменили на определенный срок лишения свободы. Это одна колония на всю Россию, там всего 200 человек. Вот я все это время до 30 марта я был, находился именно там.
То есть скажи, вот твое окружение, вокруг тебя были люди, которые также исповедовали, вот как ты, Господа, или нет?
Были. У нас
прибыл я туда. То есть ты чаще был один вот в своем этом уповании, или все-таки тебя окружали как-то верующие люди?
У нас там в колонии есть община небольшая, братьев, создалась она там, и все это время мы были вместе. Мы все это очень долгое время не просто были вместе, мы вместе служим Богу, служили Богу. Мы вместе свидетельствовали о Господе.
Как вы в тюрьме служили Богу?
Служить Богу в тюрьме самый оптимальный вариант – это все-таки своей собственной жизнью христианина. Как ты живешь, как ты разговариваешь, о чем ты говоришь, как ты поступаешь. Что ты делаешь?
Слушай,
чего ты не делаешь?
Виктор, ну не самое же лучшее место для хороших каких-то манер.
И тем не менее, а другого пути нету. Именно поскольку если ты христианин, ты должен вести себя так же, как христианин. Твое состояние души у тебя должно быть как и внешне, так и внутренне. И даже по выражению глаз христианина должно быть видно. И поэтому места могут быть разные. Христианин, он везде должен быть христианином. В любой ситуации всегда свидетельство о Боге и всем своим существованием.
А безвыходные ситуации, о которых так много говорят в тюрьме, невозможно уверовать, потому что там есть безвыходные ситуации, и на компромисс приходится идти.
Трудно сказать, что такое безвыходная ситуация для христианина, поскольку у него всегда христианин все свои проблемы вверяет Богу. И Господь его ведет и выводит из любых ситуаций. Для Бога нет ничего невозможного, абсолютно. Поэтому я не понимаю совсем ваш вопрос, когда вы говорите о каких-то безвыходных ситуациях. Это для человека, греховного, мирского человека, приходят какие-то безвыходные ситуации, в которых он либо ломается, меняется, что-то делает наоборот, вместо того, чтобы делать правильно. А для христианина этого нету, поскольку его ведет сам Бог по жизни.
И ты это мог видеть в своей жизни?
Да, разумеется, вся то, что я все-таки я что хочу особенно подчеркнуть, что все мы, которые находились в этой колонии, мы были на таком уровне падения, на который просто, ну, представить себе трудно, как таковое вообще.
То есть там таких пассажиров, каких-то проезжих не было, все люди серьезные сидели?
Именно такие все, которые испытали, они прошли через это вот приговор, исключительные меры наказания, которые отсидели очень много лет в одиночках, именно ожидая приговора, и которые натворили столько бед в этой жизни, как я уже сказал, которые хуже и больше, ну, придумать просто невозможно. Мы человек, люди, которые нарушили все заповеди, и не по одному разу, и даже более того. И поэтому, как вам объяснить, что если уж из таких, из такого положения Господь остался верен даже для таких нас, поскольку Он сказал, что Господь, Он верен всегда в любой ситуации, если человек искренне обращается к Нему, кается сверху и верен Ему, послушен Богу, Господь вытаскивает, если уж мы вышли из такой ямы, я позволю себе такое выражение, яма глубиной максимальной, то это, я думаю, и само уже это говорит о том, что для Господа возможно абсолютно все. Он Бог, Он может все.
Виктор, ну в твоей жизни, я все-таки упорствую, все выглядит очень случайно. Ты случайно попал в церковь, в евангельскую, на один единственный раз. Ты случайно совершил преступление, как бы за тобой не тянулся шлейф какой-то агрессии. Ты случайно попал на беседу с большим проповедником. Что ты думаешь о случайностях в твоей жизни?
Я думаю, что это, не, как я уже повторяю, это не может быть случайно. Просто Господь, видно Богу, раз уж, я же, как вы помните, я вам рассказывал, что я еще будучи на свободе, будучи правильным, тем не менее у меня была возможность и с людьми встретиться, и в церковь попасть, и услышать о Боге. Но я же упорствовал, я не хотел этого. И раз уж человек не хочет, как говорится, по-хорошему, получилось так, что Господь, все равно создадутся такие условия, когда ну, некуда деться. Куда бы ты ни шел, какую бы ты дорогу ни брал, все равно ты придешь к Богу, к выбору этому. Господь покажет тебе, что вот она твоя. Две дороги – либо в ад, либо в рай. И в моем случае это было очень наглядно, что раз уж не хотел по-хорошему, пришлось попасть в такие условия, когда уже деться некуда, когда ты к стенке, что называется, поставлен – и выбирай. Тут уже все зависит, как говорится, от тебя.
Виктор, спасибо. Сейчас для наших радиослушателей прозвучит песня, после которой мы вернемся к нашему разговору.
Твоей кровью омытый, я иду за тобой. В твой хитон белошитый, облаченный тобой. Я вчерашний убийца, а сегодня святой. Не могло и присниться мне отрады такой. Как же так получилось, столько сделал я зла. Чаша гнева излилась только лишь на тебя. Неужели был нужен вот такой вот, как я? Ты пошел безоружен в этот бой за меня. И под страшным обстрелом свою жизнь не щадя, прикрывал своим телом от огня ты меня. Был оплеван осмеян, вознесен над землей, презираемый всеми, умирал Бог святой. Эти пытки и муки, осуждение мое, я достоин был смерти, но ты принял ее. Всей душою я твой, мной по праву владей. О, мой друг дорогой, Бог всей жизни моей. Иисус, 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 мой Бог.
Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио, нашу передачу «Выбор». И сегодня наш гость, человек с непростой судьбой, Дьяченко Виктор с Северного Урала. Можно сказать, прямиком из тюремной церкви. Странно звучит, правда?
Тем не менее, это так, поскольку тело Христово церковь, она существует везде. И
стен, наверное, для нее не существует, застенков.
Для нее нет ни преград, ни застенков. Для Бога возможно сегодня. Слава Богу, в колонии, как я уже рассказывал, у нас создалась община братьев таких, которые прошли через все это, которые друг друга знают, и которые вот приняли Господа в свое сердце, и, как сказано в Евангелии, у которых пошел процесс обновления ума. Это полностью переориентирование всех своих ценностей, взглядов, своих желаний, привычек, своих мыслей, поступков, действий. Это все, вот этот процесс возможен только с верой в Бога. Только Бог дает вот эту возможность. И слава Богу, что было для этого и время, и место.
Слушай, ну я смею заметить, что для тебя тюрьма не тюрьма, а какая-то высшая школа. Совсем о другом рассказывают люди, которые вышли из тюрьмы.
Возможно. Но высшая школа.
Таков твой путь.
Путь. Господь создал человека свободным. И у него есть, у каждого человека есть право выбора. И какой он путь избирает, это зависит от него самого. Вот. Поэтому у каждого свой опыт, да, в тюрьме. Если человек выбирает дорогу неправедную, которая ведет в ад, у него один опыт приобретается. Человек, который с Богом отдал всего себя, свое сердце обратил Господу, у него другой путь, вечность, поэтому...
То есть люди, которые отговариваются, что так оно как-то вышло, это все самообман?
Это все абсолютно самообман.
Нет какого-то оно.
Ничего не может быть. Само как-то вышло и как-то так случайно. Все в нашей жизни происходит целенаправленно, поскольку, как уже сказал, есть две стороны – ад и рай, есть Бог, есть сатана. И если человек выбирает какую-то одну дорогу, все последствия от этой дороги он испытывает на себе. Поэтому все зависит от каждого. И что будет дальше? Земная жизнь закончится, и что будет дальше? Очень бы хотелось, чтобы каждый человек об этом подумал. Либо ему гореть, быть в аду, либо быть с Господом в вечности, проповедовать.
Как к вашей общинке этой небольшой относились окружающие? Как вы жили?
Создалась она помаленьку, с одного из двух человек. Вот, прибыл в колонию я, прибыл Рашид Хусаинов, прибыли потом остальные братья, Вачка Садурян, Коля Петухов.
Они что, прибыли братьями? Или это люди, которые услышали и примкнули?
Они уже прибыли, они услышали где-то в других местах, но в нашу колонию уже прибыли.
Знающие
о Боге христианами. Это вот небольшой, который косяк этой общины, которая существует. И все зависит от отношения. В любой колонии все-таки каждый человек, как он себя ведет, такое к нему и отношение. Если мы, поскольку христиане, у нас есть определенные правила, образ жизни, правила поведения. Вот.
То есть, если он чего-то придерживается, это вызывает какое-то уважение?
Совершенно верно. А поскольку мы проповедовали все-таки любовь, Бог
и,
есть любовь.
И жили, как проповедовали.
И жили, как проповедовали, и старались донести Слово Божие до окружающих, к нам было соответствующее отношение, как со стороны осужденных, так и со стороны администрации. Слава Богу. Вот. И многие люди... Слава Богу, что мы засвидетельствовали, прибыли к нам в общину, все-таки обратили сердце к Господу, у нас есть плоды нашего свидетельства. Вот, и община разрастается, община живет до сих пор, слава Богу. Пользуясь случаем, я очень хочу передать всем своим братьям привет, которые остались там в колонии. Хочу всем остальным осужденным сказать, что обратитесь к Господу и получите жизнь, и не просто жизнь, получите жизнь с избытком.
А что ты думаешь вот о своей дальнейшей жизни? Я думаю, что все планы как-то у тебя еще не состыковались. В марте, я знаю, ты только освободился.
Да.
Что ты думаешь в дальнейшем? Ты поедешь к этим братьям, ты с ними встретишься. Что ты думаешь о служении дальнейшем, о своей жизни в церкви?
Я как освободился, слава Богу, я остался жить там же, в Ивделе, недалеко от того места, где я отбывал наказание.
Не уехал на Украину к себе?
Да, не уехал. Остался там. Там все-таки, как я считаю, все-таки я там нужен. Там есть нива для труда, поскольку там нужны в том месте и нужны и служители, и нужны и братья, и церковь, и опять же большое поле деятельности для того, чтобы и свидетельствовать о Боге, и посещать колонии, поддерживать уже их со стороны свободы. И самое главное. Не оставлять
Виктор,
их.
Ну вот, может, немножко слишком традиционный вопрос. Сложно, познав Бога, остаться вот обособленным? Хочется говорить об этом?
Не то, что сложно, это невозможно. Поскольку вот это ощущение Божьей любви, Божьего вот этого и ожидания вот этого будущего, вот этого наполненности вот этой положительной, оно
быть,
не
да?
может, оно прям вырывается наружу, и хочется его донести, чем больше, чем дальше и чем чаще, насколько это сил хватает. Это, вот эта переполняемость просто заставляет двигаться, идти и свидетельствовать, и делать какие-то добрые дела. Слава Богу.
А ты не исключаешь такой возможности, что пройдет, может быть, год, второй, что-то в твоей жизни в служении произойдет, и что мы снова здесь встретимся?
Нет, не исключаю, и буду очень рад.
И что тебе уже будет что рассказать другое?
Да, я думаю, да. Господу, если будет угодно, обязательно.
Ведь церковь на свободе – это совсем другая церковь, чем в тюрьме. Здесь много искушений. Что ты об этом думаешь?
Я все-таки говорю именно так, что слава Богу, что было у меня все-таки довольно времени для того, и будет еще, чтобы противостоять искушениям, нужно укрепляться в Боге, познавать волю Его, молиться. Есть одна дорога, хочу сказать, что есть только одна дорога, с Богом только одна дорога. Когда ты с Богом, когда ты верен Ему, когда ты предан Ему, когда ты исповедуешь Его, какие-то искушения, ну, их просто малозаметны получается. Когда ты думаешь об этом, когда ты живешь с Богом, то об искушении как-то некогда и думать, и замечать их, и слава Богу.
Ну, вот. У тебя есть возможность сейчас сказать что-то своим друзьям. Может быть, это будут новые друзья, которые впервые тебя услышат. А может быть, тебя услышат те, кто были с тобой там. Скажи.
Я бы очень хотел, чтобы меня обязательно услышали и мои братья, которые сейчас остались в колонии в нашей общине, в нашей церкви. Я им хочу сказать, что, братья, вы прекрасно знаете, что где бы мы ни находились, как там, так и здесь, на свободе, только с Богом возможна жизнь, только с Богом возможны все те ожидания, которые мы ждали и ожидали, только с Богом. Без Бога не будет ничего, не будет жизни, не будет жизни с избитком, не будет того ощущения радости, любви. И желание вот этого душевного желания творить добро, творить что-то хорошее и свидетельствовать о Боге. Только с Богом, где бы ни находились. Из моей практики, как я освободился, слава Богу, что сделал я правильную дорогу, что я пошел именно в церковь к братьям и сестрам, которые и поддержали, и встретили. И как-то все произошло, это все, слава Богу, незаметно. Не было никаких у меня колебаний. Я очень рад и благодарен Богу за то, что я сейчас Богом и надеюсь всю свою дальнейшую жизнь только с Ним в сердце и пройти.
Виктор, спасибо и до свидания. Именно до свидания. Я верю, что у нас еще состоится встреча здесь, в студии. Через год, через два.
Мир вам, братья и сестры. С Богом.
А я напоминаю, в эфире была передача «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и наш гость Дьяченко Виктор с Северного Урала, из города Ивделя. Да благословит вас всех Господь. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».